Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу в этом часе. С нами, как мы и обещали, отец Дмитрий Смирнов. Кстати, я должна сделать небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме. Не волнуйтесь, друзья, с Инной Соломоновной все в порядке, жива-здорова, все хорошо. Сегодня даже презентацию Инны Соломоновны второго альбома по западноевропейскому искусству будет вечером. Так что на следующей неделе мы ее ждем в гости с очередным рассказом об очередной картине. Не волнуйтесь. Отец Дмитрий с нами. 553-300 – это наш СМС-портал. Вы можете свои вопросы отцу Дмитрию задавать, но начнем мы сегодня...
Я знаю, с чего начнем. Христос воскрес.
Воистину воскресе.
Вот.
Итак, приветствуют друг друга православные христиане на протяжении скольких дней? Как это принято?
40.
40 дней. Это мало кто знает, но так есть.
Ну, огромное количество людей мало что знают.
Для этого мы собираемся в этой студии, в частности, ликвидируем безграмотность.
Ну, в чем-то, да.
Что такое светлая седмица? Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста.
Светлая седмица так построена литургически, что она симметрична страстной седмице. Если Страстная Седмица – это было воспоминание о последних днях жизни Христа Спасителя на земле, его страдания, то Светлая Седмица – это сплошная песня Церкви, прославляющая воскресение. В Церкви читается только Священное Писание, а остальное все поется. Все каноны и крестный ход ежедневно. То есть это вот... праздников праздник, торжество из торжеств, и заканчивается антипасхой. Вот, воскресенье, которое противостоит самому светлому Христову воскресенью, это можно рассматривать, хотя богослужение в небольших своих частях отличается, но особенный такой торжественный вид. Облачение такого красного цвета, вот, такого торжественного. И весь народ поет. И вот это такие дни, когда церковь вспоминает то радостное состояние апостолов, первых христиан, по поводу того, что Христос воскрес. Это была радость, потому что все, что он обещал, совершилось.
Но антипасха для неподготовленного слушателя звучит страшно.
Ну, немножко надо греческий знать. Анти значит напротив. Вот у нас в церкви еще используется такой термин антифон, когда два хора поют попеременно, один против другого. Один, другой. Это называется антифонное пение. Вот антипасха, значит, вот Пасха, которая завершает воскресенье, которое завершает вот эту седмицу.
Что делать надо в эту неделю, которая после Пасхи?
Как можно чаще приходить в храм, участвовать в этом торжестве, чтобы запечатлеть в своей душе радость о воскресении Христовом. Хотя каждое воскресенье – это Малая Пасха, которую мы празднуем в течение года, потому что пасхальные песнопения некоторые, они поются весь год после прочтения Евангелия. И все Евангелия читаются в церкви по воскресеньям вечером. Это Евангелия воскресные, которые повествуют о том, как Христос воскрес. Правильно устроено христианское такое состояние, душа христианина – это постоянная радость о воскресшем Христе Иисусе. Вот. Но так как наша падшая природа не может постоянно быть в таком напряжении веселья и торжества, то празднование Пасхи оно ослабевает по таким этапам. Первая, самая такая ликующая часть – это Светлая Седмица – богослужение почти не отличается от ночного пасхального. Потом 40-дневное празднование Пасхи, там уже уменьшается количество пасхальных богослужений. Потом остается только в воскресные дни. А потом опять начинается Великий пост, и мы готовимся к тому, чтобы опять праздновать светлое Христово воскресение.
5533 Вести – это наш СМС-портал. Друзья, вы можете присылать свои вопросы. И с нами в студии находятся наши коллеги с ВГТРК, которые тоже могут присоединяться к нашей беседе. По мере действия, если есть желание, тоже можно. Давайте только представляться, чтобы было понятно слушателям.
Да, Ольга Беляева, корреспондент радио Вести ФМ. Отец Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, Пасха – это пасхальные вот эти дни, это, как вы сказали, торжество, это песнь, восхваление Богу, а вот как быть с нашими усопшими? Вот как стоит их поминать, навещать на кладбище, потому что у нас люди…
Ну, мы вообще-то уже говорили. Существует специальный день, да, который после антипасхи во вторник празднуется, специально выделенный день, называется «Радоница». Мы приглашаем к нашей радости еще наших усопших. Мы неделю отпраздновали, мы день отдохнули, и потом идем на кладбище и христосуемся с нашими усопшими сродниками.
Ну, у нас какая-то вот есть такая традиция, может быть, в нарушение, или это не так страшно? То есть, когда люди именно в Пасху посещают кладбище, и, в общем, это превращается в какой-то, в общем, даже пикничок, извините за неформальное выражение.
Да, но дело в том, что для очень многих людей само событие праздника и празднование – это еда. У кого религиозная жизнь сосредоточена вокруг еды, то тогда да, надо куда-то пойти и где-то в каком-то месте что-то съесть. Вот. И такая есть религиозность, ну, самая такая, ну, детская, трехлетнего возраста. Ну, как маленький ребеночек, он лучше понимает, ну, конфету, вот это он хорошо понимает, чем ему, допустим, прочесть стихотворение Пушкина или там гимн пасхальный: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисуще в гробе живут дравов». Маленькому ребенку не объяснишь, что Пасха – это победа над смертью. Смерть – это настолько для человека страшная вещь. А наши вот русские люди, они слово «смерть» вообще не произносят. Они говорят: а если что случится? И, так сказать, это не говорится о том, что дача сгорит, или кто-то проткнет колеса тебе в автомобиле. Нет, все сразу понимают, что речь идет о смерти. Но слово «смерть» боятся произносить, как вот древние язычники боялись. Сказать «смерть» – это значит привлечь на себя. Смерти боятся панически. Панически. Хотя смерть такая же обычная вещь, как и рождение. Причем строго. Сколько рождений, столько смертей. Не бывает так вот, чтобы это как-то в разнобой. Поэтому каждый человек, начиная опять же с тех же самых трех лет, начинает размышлять о смерти, как только с ней столкнется. Ну, все равно ребенку это объяснять трудно. Но у большинства людей сознание религиозное, оно осталось на уровне трехлетнем. И пусть они ездят, вообще с трехлетним ребенком нельзя спорить. У него бывает только «хочу» и «не хочу». Так же и здесь. Хоть мы свободные люди. Хочу в Большой театр, хочу на кладбище. Хочу, куда хочу, то и туда и еду. Поэтому мы не спорим. Хотя, понятно, это кладбище лучше попозже.
Ну вот Пасха – это самый светлый, самый главный праздник в христианстве и в
Да вообще в истории человечества. Христос воскрес, просто люди не понимают, что это значит для них лично.
А вот скажите, все-таки церковь придерживается канонов в богослужении, а вот проповедь, может быть, как-то ее более приблизить к человеку, потому что если не совсем посвященный, не совсем верующий заходит в храм, он видит, в общем-то, то, что уже сложилось тысячелетиями, и, может быть, его это несколько озадачивает, отталкивает, да еще не совсем дружественные прихожане не объясняют, а вот, может быть, священнику взять на себя?
Нет, а мы все время над этим работаем.
Да, вот проповедь в эти дни, она имеет какую-то особенность?
Нет, задача проповеди – это изъяснение, вот вообще воскресения Христа. Это цель и смысл главной нашей проповеди. Потому что апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. То есть просто бессмысленная трата времени. Поэтому человек, если у него вся вера заключается в том, чтобы определенным образом поесть или там что-то не поесть, то это тщетно, это не спасает. Наша задача же победить смерть и совоскреснуть со Христом. Вот что надо главное понять. И мы стараемся 2000 лет на разные лады, приближаясь к тому языку, на котором говорят современные люди, объяснять. Вот возьмите любую проповедь нашего святейшего патриарха.
Да,
вот каждое слово понятно и забивается прямо в мозг гвоздем. Если ты будешь внимателен, ну, можно, если со слуха не услышал, потому что очень насыщенный раствор, то прочти текст, там абсолютно все понятно и растолковано.
А все ли священники вот владеют словом и как-то стремятся к этому?
А все ли журналисты владеют своим ремеслом?
Ну, нет, конечно.
Ну, нет, конечно. Так же священники все. А все ли спортсмены, чемпионы мира? А все ли артисты Мариинки, прима-балерины? И так 5 человек, это же огромная цифра. Хотя хватило бы и одной-двух. Так что нет, это ясно, что тут играет и степень понимания того, что нужно, и степень подготовки общей, и богословской, и практика. Понимаете, это все зависит от этого. Есть, конечно, у нас священники, которые говорят, как пишут. Вот отец Артемий у нас есть такой знаменитый проповедник. Можно прям вот расшифровывать и прям печатать сразу. Потому что он филфак кончил, у него речь такая, безукоризненная с точки зрения русского языка. Просто очень даже замечательно. Ну, вот такой по богословской насыщенности и также по русскому языку, конечно, проповеди патриарха – это такой эталон.
А есть ли различия между католической и православной Пасхами? Это спрашивают у нас люди на СМС-портале.
Конечно, есть. Но мы само событие, которое мы празднуем одно и то же событие. Это, как понимаете, вот две семьи, которые празднуют один и тот же день. Ну, День Победы. Татарская семья будет так праздновать, а удмуртская будет так. Вот, поэтому и здесь. Там мы с тех пор, как две наши традиции разошлись после раскола, а этому расколу уже 1000 лет, это огромный срок, там возникла совершенно другая традиция. Поэтому традиция празднования Пасхи, она совершенно иная. Но это говорит о такой обрядовой стороне. Даже у них календарь другой, поэтому часто у нас Пасха не совпадает. Нынешний год Пасха у католиков наших братьев совершилась на неделю раньше. Они уже праздновали Светлую Седмицу, а мы только начали. Вот поэтому это главное различие у нас именно в этом, в праздновании, то, что у них... Они, некоторыми правилами древности неразделенной церкви, пренебрегли. Папа Григорий Великий благословил использовать другой календарь, его так называют Григорианский. Вот, он никак не связан с лунным календарем, он ближе к астрономическому. Но тут нарушается один канон, чтобы нам Пасху праздновать всегда после евреев, так как оно и было. Вот, изначально. А они этим пренебрегают, какая разница, когда там евреи празднуют, а мы будем строго астрономически. Вот.
А Продолжая тему отличия православия и католицизма, вопрос, который уже несколько программ пытаются задать наша коллега, вот озвучиваю. Мой дедушка по вероисповеданию был католик, он умер много лет назад, я православная. Могу ли я подавать в нашей церкви записки об упокоении? У него, как у католика, два имени, и одно из них Александр. Это имя есть и у православных. Могу ли я поминать его под этим именем в православном обряде?
Имя здесь вообще ни при чем. У православных есть разные имена. Ну, по православным грузин вы можете встретить имя Тамерлан. Очень довольно распространенное имя. Это имя, которое никак не связано с христианством, а наоборот, с завоевателем. Но если человек крестили как Тамерлан, можно его и поминать. Тут в другом. Если идет поминовение на литургии, то мы католиков, лютеран не поминаем. Потому что они не члены нашей церкви. Но если когда существует панихида в храме осуществляется, то можно поминать этих людей. Просто это как частная молитва, частное лицо называется треба. У меня тоже прабабушка полька была и католичка. И очень я к ней тепло отношусь. А через нее и ко всему польскому народу, и ничего. Хотя они нежно-нежно любят Россию в целом. Вот, это так исторически сложилось. Вот. Хотя когда-то мы были одной страной, и даже Польша стала самостоятельным государством благодаря русскому солдату. Немецкий солдат этого не хотел. Но они почему-то больше любят немцев, чем русских. Ну, странно вообще в головах людей происходит. Это мы сейчас наблюдаем во всей полноте. То есть логика, она стирается эмоциями. А эмоции, они часто провоцируются какими-то специальными людьми.
Ну, кстати, что касается вот поляков, то вот этот дух, он чувствуется вот в нашем католическом храме на Малогрузинской, там все-таки какой-то он несколько польский приход, и все время, когда там я частенько там бываю, идут службы, и какая-то есть вот связь между православием, то есть если какие-то события особенно грустные или трагические происходят, то они обязательно упоминают и призывают прихожан моливаться о, так сказать, православных.
Ну, это же наши поляки, которые живут в России. Там, кстати, на многих языках службы совершаются, потому что всякие диаспоры есть, и есть посольские работники. Вот. Ну, и потом, ну, смешно, ведь католики, они такие с миссионерской направленностью. Если они, находясь в стране другой, будут какую-то контрмиссию осуществлять, то, ясное дело, никакого успеха иметь не будет, потому что все-таки независимо от национальности, как правило, человек патриот страны, той, в которой он живет, и это тоже необходимо учитывать.
Ой, отец Дмитрий, можно спросить вот о таинстве благодатного огня, который ежегодно сходит вот в Иерусалиме и потом обязательно прибывает в Россию.
Много, кстати, вопросов на этот счет у нас
и
на портале.
И в этом году какое-то было опоздание, даже все волновались. Столь ли необходимо нам частица благодатного огня, сходящего в Иерусалиме, и есть ли опасение, что когда-то он не сойдет? Вот как вы относитесь к этому таинству, к этому явлению?
Но дело в том, что я внутри церкви живу 50 лет уже. Поэтому я, к сожалению, ну, может быть, уже... Это все мне родное, и я к этому привык. А благодатный огонь возят, ну, я не знаю, только последние несколько лет. А до этого 1000 лет никто не возил, потому что не было самолетов. Потом была советская власть, когда уже были самолеты, которые ясно никак не могла бы это поощрять. Поэтому вот те люди, которые за это берутся, вот, Владимир Иванович Якунин, например, он участвует в этом, дай бог ему доброго здоровья. Мой храм стоит прямо на Санкт-Петербургском шоссе, и мы одни из первых получаем. Там один гражданин, который тоже в этом самолете участвует, он нам привозит, я раздаю тоже прихожанам самвона перед началом вот, божественной литургии, к концу утренней, благодатный огонь. Да, вот такое существует явление, многие люди видели много раз, потому что Великую Субботу происходит это явление. У меня был друг, он жил в Израиле 8 лет, он рассказывал, что он каждую Великую Субботу там присутствовал. Вдруг по храму начинают такие бегать молнии, вот, и свечи в руках патриарха, который входит в кувуклию гроба Господня, в одном подряснике, вот, там молятся столько, сколько надо. Поэтому каждый раз разное время. Иногда через 5 минут загорается, иногда через час. Вот, и весь народ молится, ждут. Чтобы дождаться этого, некоторые приходят за 5, за 8 часов. И, как говорится, без пищи и воды стоят, молятся, пока не зайдет Святый Дух. Есть такое предание, что в тот день, когда не сойдет, то этот день будет уже начало страшных времен для всего человечества. Вот, ну и что характерно, конечно, этот благодатный огонь нисходит именно в день православный, то есть по юлианскому календарю субботы великой. Вот.
Ну вот интересно, что был случай, насколько нам рассказывали, когда я была в паломничестве, когда решили в одно из празднований Пасхи не пускать православных арабов, потому что они очень шумно себя ведут, ну, культура у них такая бытовая, и мешают.
Ну, вообще, темпераментный народ, да.
И они остались за пределами храма, и в этот день, в эту Пасху, очень долго не сходил огонь, и потом он в итоге ударил в колонну, которая разбита молнией, до сих пор она в таком виде и стоит,
ну, да.
У меня в память об этом событии.
Все к ней прикладываются.
После этого все поняли, что неправильно было принято решение, и все вернулось на круги своя.
Да, это я тоже знаю, это предание. Вот сам видел эту колонну расщепленную.
Отец Дмитрий у нас в студии. 553-300 – это наш СМС-портал. Вы можете присылать свои вопросы. С нами в студии наши коллеги. Мария, ваша очередь скоро настанет.
Вы как-то скромно себя ведете.
Сейчас мы новости слушаем, после продолжим. Доброе утро, друзья. Еще раз вам сообщаю, для тех, кто не слышал, не волнуйтесь, с Инной Соломоновной все в порядке, она в добром здравии. Сегодня у нее даже состоится презентация второго альбома по западноевропейскому искусству, так что все хорошо, и на следующей неделе мы Инну Соломоновну услышим в нашем эфире с очередным рассказом об очередном художественном шедевре. А сейчас с нами в студии отец Дмитрий Смирнов. Ваши вопросы на СМС-портале, наши коллеги в студии, которые тоже задают свои вопросы. Но для начала в этой половине часа не могу пройти мимо фундаментальной такой вещи, которую мы не можем оставить без ответа. Многие водители, проезжая мимо храма, крестятся, тем самым отвлекают свое внимание от дороги. Что с этим делает церковь? Я вам, друзья, хочу сообщить, что водители делают еще более ужасную вещь во время движения. Они переключают коробку передач правой рукой. И все это, если, ну, преимущественно леворульные машины. Некоторые это делают левой рукой, но все равно они совершают это движение. И вот как с этим бороться, ГИБДД до сих пор не придумал никакой управы.
Есть еще более отвратительные вещи. Я вот ехал, когда к вам открывается окно, это же движение левой руки, и выбрасывается папироса, потом закрывается окно.
Что с этим делают городские власти?
Ничего, ровным счетом. Они потом подметают окурки. Вот. А так, конечно, это безобразие. Во всех нормальных странах сразу долларов на 200 кошелек бы похудел.
Никто ничего с безобразием не делает, поэтому нам остается только одно, друзья, страдать и печалиться. Но мы будем надеяться на светлое будущее, и вполне возможно, силой нашей мысли что-то и изменится.
Ну,
в ближайшее
время.
Я,
например, вожу машину одной левой рукой. Правой рукой могу креститься, и меня не только это не отвлекает, но сосредотачивает.
А у вас без коробки передач машина, отец Дмитрий?
Там есть, но как она называется так, автомат.
Все равно же приходится периодически как-то совершать движение, нет?
Ну, только на парковке.
Вот чтобы нам всем такую машину.
На букву «П» ставлю. Ну, может, вам кто-нибудь подарит на день рождения?
Может быть, я буду мечтать.
Мне на день рождения подарили. Так что я очень доволен.
Ну вот еще энное количество лет, десятков, я проработаю на радио, может быть, еще где-нибудь приобрету количество энное поклонников. Может быть, тогда. Ну, не знаю, может быть, и нет, смотря как работать ну, буду.
У вас же еще...
Время покажет.
У вас же муж еще есть.
Это да.
Ну, он тоже может войти в долю.
А, ну это совместное приобретение будет, наверное, считаться все-таки, нет?
А
ну,
вам ну, это... для родного мужа жалко, что ли?
Мне ничего не жалко.
Ну, так и все, пусть совместно.
Но эта мысль, кстати, хорошая, отец Дмитрий. Ну, я вот приду и дам мужу, чтобы переслушал эфир.
Only for you.
Мария Скородилка, наш редактор, давно ждет своей очереди.
Ну, да, я жду своей очереди. У меня будет два вопроса. Первый вопрос связан с вот этими как раз-таки усопшими, как вот начали говорить, с кладбищами. Вот есть люди, которые осуждают других людей, которые, ну, все-таки не... Ну, я вот лично я, это мой вопрос. Я не люблю ходить на кладбище. Все там мои дедушки, которых я помню, которые умерли, я их помню. Но я не люблю ходить на кладбище. Ну, я не знаю, почему. Ну, вот не люблю. Стоит ли осуждать вот таких людей, то есть плохо это или нет? И второй вопрос, как бороться с пустословием? Есть такая еще тоже штука.
Ну, я не знаю, Машенька, как так можно не любить на кладбище? Я очень люблю ходить на кладбище. Как-то вот стоять в том месте, где я знаю, пребывает тело моей мамы, папы, дедушки, крестной, дяди, тети, все в одном месте. На одном таком участке. Чуть подальше мой двоюродный дедушка, моя двоюродная бабушка, вот, и так далее. Там очень много на Пятинском кладбище, у меня всякое родни. Я туда прихожу как в гости, потому что ко многим из них я ходил в гости. А это как продолжение. Я могу о них помолиться. И молитва на кладбище, она, конечно, дает очень много. Вот. Ну, таких дополнительных, душевных и, я бы сказал, облагораживающих душу переживаний. Просто, ну, у вас нет еще как бы навыка. Человек, который никогда не ел грейпфрут, он тоже, вряд ли он его хочет. А когда первый раз попробует, скажет, ну, горько, как-то ему горько. Вот, хотя горчица тоже горькая, а некоторые без горчицы и пельмени не едят. Так что все, я думаю, от опыта. Пойдемте вместе.
Я вот здесь не могу не сориентировать, сказав, Маша, у тебя все впереди. Господи, помилуй.
Нет, ну,
кстати, мы когда были в Сицилии, нам показывали кладбище. Ну, у них, конечно, не кладбище, а вот такие как бы склепы. Но у них существует традиция не беспокоить усопших после смерти. Вот просто такая целого народа традиция.
Ленивые такие традиции.
Ну, может быть, ленивые, я понимаю.
Может быть, Маша,
многие из моих родственников каких-то, которые меня, например, осуждают, ну, я хожу, например, раз в год, раз в два года я посещаю кладбище.
Ну, замечательно. Для вашего юного возраста это вполне достаточно.
Слава Богу, что я и не ночью, да, туда хожу. Ну, да, вот так.
Так а чем? А ночь на кладбище вообще тишина. Вот, даже птицы не поют, деревья шелестят, все так свечки зажег. Ну, нет, просто замечательно.
И такие таинственные шаги не весть откуда.
Там ходят только поздние посетители или работники кладбища. Их вообще нечего бояться. Сейчас даже, знаете, вот на кладбищах, что, слава богу, вот пьяниц уже не держат. Все хорошие ребята, чрезвычайно вежливые. Но мне же приходится еще и хоронить народ. Вот. Я был тут недавно в кладбище, на одном подмосковном друга своего хоронил. Ну, такие вообще ребята, ну, симпатичные просто. Очень такие благоговейные, вот такие услужливые, очень приятные. Ничего не выморачивают личных денег. Дадут, они кланяются и благодарят. Вот как-то все так по-человечески.
Я считаю, что я помню их, наверное, даже, я не знаю, я не измеряю, там, кто больше, кто меньше помнит, но я помню любые детали. Я даже помню, когда там, моя прабабушка родилась и умерла. Я все это помню. Я как храню историю.
А когда она родилась?
Страшно с тобой в студии находиться, когда родилась твоя прабабушка. Что ты делала в этот момент?
Нет, я знаю просто, поэтому так, чтобы там прям ты не ходишь, но я знаю об этих людях больше, чем кто-то.
Нет, это тут, конечно, я понимаю, когда молиться можно где угодно, даже в задымлённом метрополитене. Угу. Это понятно, что наша молитва Богом приемлема отовсюду, если она вот, ну, с сердечным участием, то она доходит до Бога. Поэтому не обязательно молиться только на кладбище. Это понятно. Но кладбище – особое место. Можно молиться и в поле, и на пляже, но все-таки в храме это совсем другое дело. Это абсолютно всем понятно. Угу. Даже на кладбище. Вот.
Ну, чтобы, послушав отца Дмитрия, все не ринулись ночью на кладбище, мы все-таки порекомендуем это делать в светлое время суток. Все-таки безопаснее, друзья.
Да, и по пустословию.
Нет, кладбище вообще-то на ночь закрываются все. На ключ, не извольте беспокоиться. Вот. Ночь, я имею в виду темное время суток, но это обычно, по-моему, в 8 закрывается уже. Так что. А летом вообще это будет еще светлое. Поэтому недолго осталось в темноте быть на кладбище.
Слушайте, ну раз у нас речь о. По поводу таких вопросов и вещей пошла, не могу не задать следующий вопрос. У меня. Дядя и двоюродный брат самоубийцы. Как молиться о них? И вообще, на самом деле, по поводу самоубийства, какое у церкви отношение, с чем оно связано, вот это отношение?
Связано с тем, что человек бросил в лицо Божие тот дар, которым он дал, дар жизни. Это после поступка, которым нельзя покаяться. Если ты кого-то убил, то можешь в этом раскаяться. Если ты убил себя, раскаяться нет возможности, потому что покаяние возможно только на земле. Поэтому молиться о самоубийце вроде как и смысла нет, потому что он раскаяться не может. Ну, за исключением тех случаев, когда человек совершил это в состоянии такого психического аффекта. Тогда церковь оказывается снисхождение и молится о нем так же, как о всех, просто человек заболел острой формой психоза. Который так разрешился. И второе – это дисциплинарная мера, чтобы, потому что вот, ну, когда люди были религиозны, для них было очень важно вот эти все вещи, отпевание, похороны на кладбище, постановка креста. А если человек самоубийца, его же, собственно, и на христианском кладбище нельзя сохранить, он этим отрицает и свое христианство, и веру в Бога. Поэтому это раньше это людей дополнительно удерживало от этих шагов.
Ну и чтобы не было ощущения, что церковь как-то легко относится к убийцам, просто давайте поясним, что самоубийство более тяжким грехом считается.
Ну, разумеется.
Именно ввиду
вот
того, что нельзя
нет покаяния,
покаяться.
Да.
А убийство осуждается абсолютно не меньше. Просто некоторые нас могут понять как-то неправильно, я в связи с этим уточнила. 553320 – это наш СМС-портал. С нами отец Дмитрий в студии. Сейчас короткие новости, после продолжим. Мы продолжаем. С нами отец Дмитрий в студии, наши коллеги и вы, наши слушатели, посредством написания сообщений участвуете в беседе. Может ли православный завещать, чтобы его кремировали после смерти, и не будет ли это нарушением православных канонов? Зачитываю этот вопрос, потому что подобных много приходило в связи с темой, которую мы затронули.
Пожалуйста, пусть завещивает что угодно. Но если родственники христиане, православные, они могут этим завещанием пренебречь и похоронить по-христиански. Потому что кремирование – обряд языческий. Зачем нам участвовать в чуждых нам обрядах? Поэтому нет никакой нужды.
Отец Дмитрий, вот, кстати, да, отец Дмитрий, вот сейчас была как раз вот реклама, и упоминали о погибших, о начале празднования 70-летия Победы. Ну вот… К этому 70 лет прошло, а еще очень много незахороненных солдат, то есть не нашли их останки. Вот как церковь молится об этих воинах?
А это не играет роли.
Да, то есть вот
останки все равно в земле. Вот сейчас 15 человек не нашли тел рыбаков. Ну так море и могила, молиться-то все равно можно. Даже существует такой ритуал, так венок с изображением креста кидают на воды океана, моря, где это случилось. А панихида служится. Поэтому всякое бывает, что или там человек сгорел дотла. Ну, вот не нашли, даже кости рассыпались. Очень сильная была температура при горении. То же самое. Поэтому в отдельном случае могила бывает, в других не бывает. Это, конечно, вот мне очень симпатично это движение по захоронению, когда вот это, конечно, ну, лучше не придумаешь патриотического воспитания, чем участие молодежи вот в таких замечательных вещах. Вот, что собрать всех в братские могилы. Ну, сколько опять, сколько получится, понятно. Вот. Но единственное, что мне нравится, что это герои, так сказать, военные, а ведь есть уж у нас масса захоронений людей, которые ни за что убиты в течение там, 50 лет вот, ленинско-сталинского режима. Даже при Хрущеве еще были такие уже затухающие репрессии. Мне кажется, что вот об этих людях тоже, ну, никак нельзя забывать, они тоже герои. На самом деле они страдальцы. Вот, поэтому... Ведь ну, не всякий, кто убит на войне, он совершил героический поступок. Ведь очень много... Ну, вот моя мама рассказывала, что когда их класс с их ребятами ехал на фронт, разбомбили этот эшелон. И многие, большинство ее одноклассников погибли. Они не успели ничего в руках ружье подержать. Вот. Ну, да, они герои. А тот человек, который вообще ни за что, ни за что, ни про что, как он, сына крестьянина угнали в Сибирь, допустим, в конце лета, а там зимой он умер от голода, холода, от цинги, потому что бросили без всего. Даже лопаты не было, чтобы выкопать какую-то землянку. Но он такой же герой, как такой же страдалец, такой же мученик. Надо тоже о них и молиться, и могилы искать, и вообще устанавливать памятные знаки. Вот этого движения что-то в народе нет. А это тоже очень важно. Там любят у нас говорить, вот история, там ее переписывают. А вот это длинный куплет из нашей общей исторической песни, ее тоже не выкинешь никак. Тут тоже должны быть даты, и должны быть и вехи. А там, ну, а там говорят, вот 37-й год. Да помимо 37-го года был и 36-й, и 35-й, и какой угодно, начиная там с 17-го года. И каждый год это веха. А 38-й год. Вот, и так далее.
Это сколько священников погибло в за это время?
Священников, но больше всего просто крестьян. Крестьянин-то чем виноват? Всю жизнь пахал, 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 и вот дождался. Ему объяснили, что надо там все свое имущество отдать в колхоз. Ну, как с крестьянской психологией? Просто изнасиловали народ. Вот, и уморили голодом несколько миллионов человек. Это как понять? Это же не какие-то фашисты. Грубо говоря, свои. Хотя никакие не свои были. Все это начальство.
А как может покаяться человек, неожиданно убитый в спину? Неожиданно убитый в спину покаяться никак не может, и тут есть существенная разница, друзья. Его убили. Он в этом случае самоубийцей не является. Надо иногда включать то, что в голове находится.
Это сложно. Во-первых, выключателя может не быть. В-третьих, человек бывает настолько окрылён собственной идеей, что она даже затмевает сознание, и он просто не видит этого включателя. То есть это не всегда так возможно.
Это правда, да. Нам напоминает, что был в студии вопрос о пустословии, который мы манкировали.
Да.
Ну да. Ну, пустословием называются слова, не наполненные ничем. Вот. Самая краткая формула этого пустословия – это когда человек говорит у микрофона, допустим, это это не имеет никакого содержания, но он просто тянет время, потому что у него в это время работает мозг, он ищет слово. Но очень много же пустых слов, ну, какое-то событие там ничтожное, а человек о нем говорит там 14 фраз. Вот, это тоже совершенно ни к чему. То есть пустословие – то, что пусто. Не на полное содержание, потому что речь, она существует для того, чтобы человек обменивался чем-то очень важным.
Коль уж мы начали разговор о войне, люди спрашивают, а если на войне убил, то это как? И что с этим делать?
Что с этим? Если остался жив, приходишь в церковь на исповедь и каешься, потому что убил на войне священнику. Священник, может быть, даст какую-то епитимию человеку по его душевному состоянию, исполнив которую, он получит облегчение. Потом причастится святых Христовых тайн. До 17 века в России была такая дисциплина, когда каждый, пришедший с войны, обязательно шел на исповедь. Потому что, конечно, солдат, он подневольный человек, но факт того, что он убил другого, он, может, убил того человека, который в данный момент враг, но все равно он его жене нанес ущерб, его детей оставил без отцов. У него не было совершенно другого выхода, иначе он, озверевший солдатик, убил бы его жену, его детей. Он вынужден. Мы не считаем, что убийство на войне – это убийство. Вот. Но, тем не менее, вот душа после войны требует очищения. Если она такое очищение не получает, то возникает вьетнамский синдром, что человек в дальнейшем может вообще сойти с ума после того, какие он приказы там на войне исполнял. Это и сотни и тысячи людей. Этот, и я сам встречался с людьми, у которых афганский синдром. Вот. После того, как они там исполняли свой интернациональный долг, человек... Поэтому очень часто вот воины, они даже не желают вспоминать. Потому что они видели и прочувствовали такое, что это нужно вытеснить из сознания. Потому что для людей, ну вот как созданных Богу существ, не свойственно вообще убивать себе подобных. Это все очень тяжело отражается на душе. Душа после войны требует очищения.
Ну и люди, конечно, очень много задают таких утилитарных вопросов, утилитарного характера. В частности, купил икону, вышел из церкви, она разбилась. И склеил ее временно, пока поставил. А как вообще правильно поступать в таком случае?
Ну, если его устраивает его качество реставрации, ну что ж, слава тебе, Господи. Пусть он и пользуется.
Я думаю, что спрашивают по поводу того, что как-то рука не поднимается выбросить, если в негодность.
Нет, иконы не выбрасывают. Икона, если уже она пришла в негодность по разным причинам, ну, после потопа или пожара, то ее сжигают, а пепел в проточную воду, в реку, которая течет.
Коллеги, ваши вопросы в финале. У нас остается буквально полторы минуты. Хорошо, тогда СМС-портал. Еще утилитарного характера вопрос под финал. Кормящие матери должны исповедоваться в нарушении поста?
Нет, потому что устав поста ослабляет пост кормящей матери.
Так что наслаждайтесь жизнью,
друзья. Если она ослабляет пост, то она выполняет как раз каноны церкви.
Радуйтесь, все у вас хорошо. Отец Дмитрий был на студии. Спасибо большое вам, спасибо большое коллеге за участие в эфире. Ну и вообще всем всего доброго, хорошего дня. Сегодня вечером, друзья, у меня в программе «Принцип действия» в 19:00 Владимир Вольфович Жириновский будет жечь, так что не пропустите. Отец Дмитрий, спасибо большое, до встречи.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.